Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю открыть книгу, наверное, не очень традиционную для нашей книжной лавки. Здесь мало чтения, это скорее альбом. И таких книг на книжных полках вы найдете, наверное, немного. Но мне бы хотелось заинтересовать вас самой темой. Итак, книга называется «Русский боярский костюм 21 века». Согласитесь, неожиданное название. И сразу добавлю, что книга издана по благословению митрофорного протоиерея Алексея Аверьянова, настоятеля храма в честь святых царственных мучеников. Издательство «Царский дом» подготовил эту красивую книгу-альбом. Представляет собой каталог русских боярских костюмов в современном исполнении. Дорогие друзья, мне кажется, эта тема, может быть, не всем будет близка, но вот что говорят издатели этой книги, и, безусловно, они имеют на это право, это во-первых, а во-вторых, мы можем сказать огромную благодарность людям, которые занимаются этой темой, возрождают русские национальные костюмы и предлагают не просто их шить, но и носить. Митрофорный протоиерей Алексей Аверьянов обращается с такими словами: «Жив народ, и нация не исчезнет, пока поют люди народные песни и носят национальные одежды, пока обращаются они с молитвой к Богу». И далее издатели продолжают: «Почему так важно носить национальную одежду? В наши дни, когда роли в семье и обществе стали очень невнятными, а национальная самобытность считается пережитком, потребность возвращения к благочестию требует вернуть и правильную форму внешнего существования. Одна из задач – научить людей вновь носить национальную одежду. Национальная одежда дает человеку ощущение единства со своим народом, устанавливает связь через века с прошедшими и грядущими поколениями, вплетает личность в узор вечности. Национальный костюм рождает чувство защищенности. Такая одежда – броня. Я свой среди своих, свои не выдадут». По благословению председателя православной общины в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» митрофорного протоиерея Алексея Аверьянова, в 1991 году была образована мастерская, где модельер-матушка Валентина Аверьянова начала создавать русскую народную одежду для современных людей. Позже к работе присоединилась модельер Мария Усова, а затем появилась швейная мастерская «Русские мастерицы», где под руководством матушки Валентины Мария Усова и Светлана Сидельникова продолжили создание русских боярских костюмов и костюмов других сословий для ценителей национальных традиций. Эта одежда и представлена в нашем каталоге. Каждый из этих нарядов имеет своего владельца. Но как современный человек может использовать в ежедневной жизни национальный костюм? Куда в нем ходить? Для наших предков такого вопроса не существовало. Ведь для православного человека от князя до крестьянина было естественным и необходимым предстоять на празднике в храме перед Господом Богом в лучших своих одеждах, и это была одежда своей нации. Красота внутренняя находилась у наших предков в гармонии с красотой внешней. Сменялись поколения, а связь между ними не рвалась. Передавались суть и форма праздника. Люди готовились к нему душой и телом. Таким благоговением и была крепка наша земля. И сегодня радость Пасхи и Рождества, радость прихода в мир нового христианина и новой семьи разделяется со всеми православными, живущими ныне и ушедшими в покебытие. Церковь не вспоминает, а проживает события минувших времен, и национальная одежда – часть этой связующей поколения нити. Есть и светские события – день рождения, государственный праздник, награждение за успехи, где парадный костюм, выполненный в национальной традиции, воспринимается весьма уместно. Все костюмы представленной коллекции сшиты по моде XVII века Образцы взяты из разных источников. Один из них – фотографии, сделанные на костюмированном балу 1903 года в Зимнем дворце, на котором русская знать во главе с царской семьей предстала в боярских одеждах, созданных в том же 1903 году в театральных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга на основе старинных образцов. В обычаях и костюмах средневековой Руси, вплоть до реформ императора Петра I, четко прослеживается связь с византийской традицией. Русь христианская находилась в тесном общении с Византией, и, став преемницей первой христианской империи, Россия, в частности, сохранила и развила византийский костюм во всем его значении и великолепии. Сравнивая византийские фрески, мозаики, иконы с фресками и иконами Святой Руси, можно легко увидеть общие элементы в одеждах. Это оплечье, обильно украшенное камнями и жемчугом. Венцы с височными жемчужными подвесками на Руси называются рясны. Поручи. Выделенная за счет декора центральная передняя линия в костюме, так называемый тяж, протяженная линия вертикали от шеи до пола. Стоит отметить этот элемент и в русской народной одежде-сарафане. Царь жаловал духовенству со своего плеча ткани и украшения на облачение. Стиль перенимали царедворцы и знатные люди. Отсюда оплечье, поручи, тяж – все это не просто части костюма, а символы духовного смысла. Обувь, пурпурные сапоги, вышитые жемчугом, которые были неотъемлемой частью императорского византийского костюма, также имела место в княжеских и боярских одеждах Руси. Ткани для нарядов использовались плотные, тяжелые, затканные или вышитые металлическими золотыми нитями, украшенные драгоценными камнями. Очень популярна была золотоузорная парча. Сами ткани – парча, затканная золотыми и серебряными нитями, цельнозолотный алтанас, напоминающий тонкий металлический лист, оксамит, похожий на тонкий ковер, ценились как драгоценности. Производство их сосредотачивалось в Греции, Сирии, позже в Италии. Силуэт костюма – монументальный, цельный, лаконичный, построенный на прямых вертикальных линиях, скрывающих естественные формы тела. Костюм был многослойным и состоял из нижнего платья, рубахи с узкими рукавами к запястьям, и верхнего платья из более плотной и украшенной ткани. Создание костюмов, которые вы видите в этом альбоме, было приурочено конкретным памятным событиям – торжество освящения храма в честь святых царственных мучеников в городе Подольске в сентябре 2006 года, 15-летие Подольской школы славянских культур мая 2006. Значительная часть работ сделана к 30-летию деятельности православной общины в честь иконы Божией Матери взыскания погибших в феврале 2008 года. Владельцы нарядов, представленных в каталоге, люди разных профессий, разного статуса и материальных возможностей, но все они люди верующие и знают, где и как носить такие вещи. А их финансовое участие в создании этих костюмов можно назвать вкладом в возрождение русского национального достоинства. Костюмы, представленные в нашем каталоге, заключают издатели, были показаны на выставке «Русский боярский костюм», проходившей зимой 2009 года в Центральном выставочном зале города Подольска. Все посетители выставки, среди которых были дети, студенты, целые семьи, специалисты, прикладники, искусствоведы, оставили записи в книге отзывов, отметив вклад создателей и хозяев костюмов в дело возрождения нашего Отечества, поблагодарив за возможность увидеть неискаженную природу мужчины и женщины. Вот слова почетного гостя выставки, вдовы племянника российского императора, царя-мученика Николая II Ольги Николаевны Куликовской-Романовой. «Огромное спасибо за приглашение полюбоваться красотой творчества, за восстановление старинных костюмов и духа нашей России. Да хранит вас Господь на пути восстановления и возрождения России. Сердечным приветом, Ольга Куликовская-Романова. 19 января 2009 года». И далее, дорогие друзья, если вам эта книга попадется в руки, вы увидите сами эти костюмы, совершенно чудесным образом выполненные. Здесь, как я повторю, названы и владельцы, и художники-конструкторы, и мастеры, и перечислены все элементы наряда. И, конечно же, для нас, для многих будет открытие, как же называются детали нашего родного национального костюма, как выглядели костюмы разных социальных слоев. А мне лишь хочется еще добавить о излюбленном украшении русского костюма. Это, конечно же, жемчуг, которым украшены русские национальные костюмы в изобилии. Первое известное упоминание о жемчуге на Руси встречается в древних русских летописях XIII века. В те времена использовали, судя по всему, некрупный отечественный камень, который добывали на северных реках в районе Великого Новгорода. Позже стал популярен привозной морской жемчуг. Он поступал на московский торг, где был специальный жемчужный ряд. Его стоимость зависела от размера, цвета и формы жемчужин. Жемчуг всегда был на Руси одним из самых популярных и любимых материалов декорирования. Из него делали украшения, жемчужное шитье дополняло самые различные светские и церковные предметы. Иностранцы, посещавшие русское государство, всегда отмечали обилие жемчуга на одежде царя и иерархов церкви. Они воспринимали жемчуг как часть русского быта, как символ всего русского. Дорогие друзья, вот такой темой мне хотелось сегодня заинтересовать вас. Я повторю, что, к сожалению, немного книг вы найдете на книжных полках у нас под названием «Русский боярский костюм 21 века», который мы с вами сегодня полистали, немножечко прочитали. Я просто хотела заинтересовать вас этой темой. Я думаю, что вы найдете подобные книги, и найдется немало рукодельниц, которые попытаются выполнить одежду в наших русских традициях, хотя бы для дома. Потому что действительно, кто примерял на себя русскую национальную одежду, наверное, почувствовал в себе поистине иную стать. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!